Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшний наш эфир посвящен памяти журналистского, белорусского журналиста, одного из наиболее известных активистов независимой свободной прессы в Беларуси, Олега Бибенина. Господин Бибенин трагически погиб, можно сказать, несколько дней тому назад. Прошли его уже похороны. Официальные власти утверждают, что это самоубийство журналиста. Его коллеги, друзья сомневаются в том, что причины смерти журналиста названы верно. У нас сегодня в программе участвует политолог Александр Федута. Здравствуйте, Александр. И шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
Ну, я сразу скажу, это будет такое небольшое предложение, что, я думаю, вы прекрасно понимаете, что нам ваши размышления и эмоции хорошо, хорошо понятны. Мы ведем эту программу, собственно, в нескольких там, сотнях метров от дома, где погибла Анна Политковская. И мне, как украинскому журналисту, памятны все события, связанные с исчезновением Георгия Гангадзе. И сейчас с исчезновением харьковского журналиста Клементьева, который тоже исчез при невыясненных обстоятельствах, и власти утверждают, что ничего в этом такого особенного нет, что его обязательно найдут когда-нибудь. Может быть, даже живым и здоровым, примерно так, как это когда-то было, когда исчез Георгий Гангадзе. Поэтому, конечно же, может быть, мы с вами все понимаем, но давайте попробуем объяснить слушателям, на фоне чего это происходит. Давайте начнем с вас, Александр.
Говорить, конечно, сложно, но Беларусь находится накануне президентских выборов. Приблизительно через неделю должны объявить их дату. И поскольку выборы будут проходить на этот раз очень тяжело для белорусского лидера, естественно, идет нагнетание ситуации. И когда такое происходит, все воспринимается исключительно на этом фоне. Воспринимается исключительно с точки зрения политики. И гибель Олега Бибенина, будь то самоубийство или будь то убийство, я не берусь ничего утверждать, поскольку следствие идет, и, как сейчас утверждает прокуратура, рассматриваются все версии, а не только одна, которая была изначально озвучена. И естественно, что эта гибель воспринимается тоже на этом фоне. Олег был учредителем одного из самых, пожалуй, популярных оппозиционных интернет-ресурсов, с которым власть безуспешно и долго боролась. Они пытались отключать сайт Харти-97, они пытались запугивать тех, кто работал на этом сайте. Ничего не получалось. И вот сейчас это гибель. В том случае, если действительно это убийство, как предполагают друзья и близкие Олега, естественно, это нужно рассматривать только с точки зрения запугивания гражданского общества, гражданских политических активистов, оппозиционно настроенных к режиму, и, конечно, запугивание негосударственной прессы.
Светлана, вот вы были одним из тех вот первых журналистов белорусских, кто выразил сомнения в официальной версии гибели Олега Бибенина. И хотел бы, чтобы вы поделились своими соображениями вот на данный момент, что происходит вокруг этого дела.
Ну, на данный момент происходит главное. Следствие все-таки вынуждено под давлением общественного мнения рассматривать и другие версии. Потому что изначально они сами себе поставили задачу самоубийства. Не был ни опечатан дом, где все это произошло, ни машина Олега. То есть они хотели все это очень быстро списать на то, что там, я не знаю, люди пьют, ругаются, и вообще в Беларуси, Беларусь одна из лидеров в мире по количеству самоубийств. Но сейчас этого не получилось, и сейчас все-таки начинается проверка, начинаются опросы. Люди, которые уже ходили на встречу со следователем, все-таки говорят, что нацеленность на версию самоубийства, но тем не менее, по крайней мере, фиксируются показания людей, что ничто не предвещало такого финала, и ничего трагического в жизни Олега в последние дни происходило, не происходило ни знаком, ни намеком, ничем другим. Он не дал понять, что это может быть. Наоборот, у него было море планов и море надежд, и в последнее время он как раз часто говорил о том, что, ну, наконец-то появился свет в конце тоннеля в этой стране на болотах. По-моему, вот это сейчас такое самое главное. Потому что, на мой взгляд, властям, конечно же, такое очередное резонансное событие, такое очередное обвинение или даже подозрение в свой адрес, конечно, совсем не нужны. Потому что интерес к Беларуси сейчас настолько велик и в Европе, и в России, что любое происходящее событие вызывает достаточно большой резонанс. А белорусские власти еще не оправдались за то, что происходило 10 лет назад, когда у нас исчезали политики, и когда у нас погибали журналисты, и когда это все так и остается нерасследованным. Поэтому они хотели, конечно же, произошедшее замять и разбираться как-то в узком своем кругу, что произошло и как произошло. Я не исключаю, что так оно впоследствии и будет, но, по крайней мере, следствие ведет, и это дело пока не списали в какие-то архивные папки.
Мы продолжим наш разговор с Александром Федутой и Светланой Калинкиной сразу после важной информации на волнах радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня в программе «Час пресс» участвует политолог Александр Федута и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Мы обсуждаем обстоятельства, связанные с трагической гибелью известного белорусского журналиста Олега Бибинина. Александр, вот я не случайно вспомнил о деле Гангадзе, потому что тут вот когда пропал Георгий Гангадзе, мне было совершенно непонятно, зачем это нужно тогдашней украинской власти. Было ясно, что исчезновение журналиста, редактора интернет-ресурса, не какое-то там печатного издания, тогда печатные издания были куда авторитетнее, чем интернет, я уже не говорю о телевидении, но тем не менее поставить под вопрос вообще способность власти разговаривать с обществом, с оппозицией, поставить под вопрос вообще саму вменяемость власти. И тем не менее исчезновение Гангадзе произошло, и мы помним, что затем началась акция «Украина без Кучмы», которая значительно расшатала позиции тогдашнего украинского президента, в конечном счете привела к оранжевой революции. И вот когда происходит такое резонансное событие, как гибель Олега Бибинина, возникает вопрос, кому это действительно выгодно, насколько вообще белорусская власть в лице президента управляет всеми теми процессами, который происходит под президентским кабинетом, если угодно, понять, дает себе отчет Александра Лукашенко, что такого рода вещи сейчас, в наше время, не 10 лет назад, когда исчезали оппозиционеры, а именно сейчас, оно может значительным образом расшатать вообще сами устои режима и создать совершенно другие условия для политического противостояния.
Ну, как писал уже упомянутый Леонид Кучма, Украина не Россия, но Украина и не Беларусь. Я не думаю, что гибель кого-либо из наших коллег, как это ни прискорбно звучит, может пробудить белорусское общество, находящееся в глубочайшей спячке. Но то, что белорусским властям сейчас эта гибель действительно не была нужна, то, что она произвела очень неблагоприятное впечатление, в первую очередь на Западе, а именно к Западу, напомню, пытается апеллировать сегодня Александр Лукашенко с целью легитимации своей будущей очередной блистательной, эффектной, бриллиантовой, как бы он ее ни называл, победы на выборах, которые он себе планирует. Гибель Олега, естественно, очень сильно подпорчивает его репутацию именно в этот важный для него момент. То, что Олег мог пасть жертвой каких-либо разборок внутри белорусских силовиков, не думаю, хотя есть практика, когда вне государственные медиа, в первую очередь в интернет, как говорится, сливают разную информацию, в том числе компромат одних силовых структур на другие. Но в данном случае вряд ли следует говорить о том, что Олег был тем журналистом, через которого это осуществлялось. И последнее, на что я хочу обратить внимание, то, что точно так же, как мне это не нужно власти, совершенно очевидно, что это не нужно никому и в белорусской оппозиции. То есть была брошена такая идея о том, что...
Какая оппозиция быть, сама, чтобы скомпрометировать Лукашенко?
Да, 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 естественно, это тоже абсолютный абсурд, потому что у оппозиции достаточно мало людей, которые способны работать день ото дня, так напряженно и профессионально, как это делал тот же Олег, и, ну, слишком дорогая цена получается за... то, чтобы подложить такую свинью Александру Лукашенко. И именно поэтому, кстати говоря, возникла еще одна достаточно неожиданная версия о том, что вмешался некий внешний фактор. Напомню, что одна из версий гибели Георгия Гангадзе была также о том, что это попытка именно подставить, именно скомпрометировать Кучму.
А вы, Светлана, тоже считаете, что, в принципе, белорусское общество неразбудимо?
Нет, я как раз не считаю, что белорусское общество невозбудимо, но я не думаю, что там, свобода СМИ – это та ценность, которая возбудит белорусское общество. Тем более, что гибель Олега, ну, это очевидно, вернее, не очевидно на первый взгляд, что это там жестокое убийство. И власти в любой момент и всегда могут истинные свои выводы оставить при себе и все-таки утверждать, что произошло самоубийство на бытовой почве, человек смотрел на небо и впал в депрессию. Поэтому здесь все-таки я, и как раз на мой взгляд, вот эти обстоятельства свидетельствуют о том, что как раз и не внешний фактор, и нельзя говорить о внешнем факторе, потому что кому бы там на Западе или в России или в Китае или еще где-то не нужно было вот таким образом нагнетать ситуацию, то выбрали бы резонансную фигуру и выполнили бы, чтобы однозначно было понятно, что произошло убийство, как мне кажется. Поэтому я все-таки как раз придерживаюсь версии, что, скорее всего, это разборки между силовиками, наличие среди них нескольких центров силы. И вот если все-таки действительно произошло не самоубийство, то, на мой взгляд, истинные причины и истинных исполнителей надо искать где-то вот в этой версии, потому что...
Ну, смотри, Светлана, ведь Георгий Гангадзе тоже не был резонансной фигурой на момент своего исчезновения.
Но все-таки потом выяснилось, что это убийство, и, по-моему, ни у кого не возникло сомнений, что он сам себе сам покончил с собой.
Да, да, это правда.
Вот. И вот если говорить о вот этой версии разборки между силовиками, то здесь как раз речь идет не только о компромате, как вот там кто-то на кого-то что-то слил, и Олег в этом поучаствовал. Я как раз считаю, что эта фигура руководителя оппозиционного интернет-сайта, это фигура, которая однозначно намекает на политику, и рассматривать тогда это происшествие надо на самом деле в комплексе со всем тем, что происходило. И с поджогом российского посольства, этими бутылками, брошенными в российское посольство, и с странными арестами, вернее, странными скандалами, которые были спровоцированы со стороны Беларуси, с Литвой и с Эстонией, странами, куда только-только начала поступать венесуэльская нефть, и мы умудрились с ними резко испортить отношения вообще на пустом месте. И, ну, у нас много таких событий, которые вызывают большие вопросы, потому что Силовики сцепились в Беларуси достаточно сильно. Старый клан, который много лет был при Александре Лукашенко, 2 года назад сменился новым кланом, молодым кланом. Это произошло после достаточно трагических событий, взрыва на День независимости, который был осуществлен в присутствии президента. Пострадало более 50 человек, и виновных потом так и не нашли. А результатом взрыва просто стала полная смена силовиков и полная смена фигур влияния в этих ведомствах. Поэтому мне кажется, что ответ вот где-то здесь, вот в этих разборках, потому что в определенной степени сегодня в Беларуси не президент управляет спецслужбами, а спецслужбы управляют президентом. Так выстроена система, что информация к Александру Лукашенко теперь поступает фактически только по одному каналу.
А вы как, Александр, считаете, что действительно Александр Лукашенко вот стал заложником собственного окружения, как это часто, кстати, бывает с людьми, как такого стиля управления?
Ну, он давно стал заложником собственного окружения, именно в тот момент, когда старательно вычищал возможность присутствия любой альтернативной точки зрения в его окружении. И это не только его беда, но это и его вина. То есть он сам это и организовал. Но что касается версии, которой придерживается Светлана, я все-таки не могу согласиться. Сейчас идут такие войны между белорусскими силовиками, и такие фигуры собственные из силовых ведомств оказываются там в тюрьмах, под домашним арестом, на скамье подсудимых, что, ну, вряд ли у кого-нибудь могут дойти руки для того, чтобы начинать какую-то сложную игру вокруг руководителя оппозиционного сайта. Дай им Бог с собой разобраться. И здесь другое. То, что начинается кампания, все-таки возвращаюсь, напоминаю об этом, то, что начинается президентская кампания, и то, что единственное, пожалуй, что как можно воспринимать эту гибель, если это действительно убийство, и к этому действительно вдруг причастна белорусская власть, то это акт запугивания, запугивания независимых журналистов. Вот Светлана молчит, но у нас в Беларуси уже широко известно о том, что она начала получать угрозы, причем угрозы имитированные под угрозы со стороны оппозиции, и совершенно очевидно, что это провокации белорусских спецслужб. И дальше, я думаю, обстановка будет только нагнетаться.
Ну, вот это, кстати, относительно угроз, это же тоже очень важный момент, Светлана, потому что понятно, что сейчас каждый из белорусских оппозиционеров, и тем более журналистов, он такой вообще объект пристального внимания силовиков, потому что его можно использовать как в одну, так и в другую сторону, да, можно продемонстрировать на его примере, как со свободой слова все хорошо, а можно, напротив, продемонстрировать, как оппозиция борется с инакомыслящими в собственных рядах. Мы это тоже не раз проходили в постсоветских условиях, в разных бывших советских республиках, и в России, и на Украине, и в Казахстане. Так что ничего тут тоже нового, к сожалению, в этом инструментарии нету.
Ну, безусловно, я с вами согласна. Хотя я, честно говоря, в большей степени рассматриваю вот открытку, которую я получила в свой домашний почтовый ящик. Я все-таки в большей степени рассматриваю это как провокацию, а не как угрозы. Во-первых, потому что когда происходило в нашей стране с кем бы то ни было что-то серьезное, то никто никого не предупреждал. То есть стиль работы был совершенно другой. Во-вторых, сейчас, когда и так у всех, особенно среди независимых журналистов, все возбуждены тем, что произошло с Олегом, еще дополнительно вот этой открыткой поставить в этом, добавить поводов и аргументов вот в ту пользу, что здесь участвует белорусская власть. Это можно было только сознательно. И, честно говоря, я даже очень долго думала, стоит ли придавать этот факт огласке или просто там положить в семейный альбом в музее истории революции, потом передать, когда власть в стране поменяется. Вот. Но посоветовавшись с коллегами, посоветовавшись с человеком, под которого якобы имитировали, что это он отправил мне эту открытку с угрозами, все-таки мы решили, что надо этот факт придать гласности. Кто бы таким образом не шутил и какие бы цели не преследовал, запугивание или провокации, или начало разборок внутри оппозиции, взаимного какого-то подозрения, это должно быть известно, и это должно быть пресечено в самом начале. Вот. Ну, а что касается вот действительно угроз, то наши власти уже весь этот год, начиная с начала года, они ведут такую целенаправленную кампанию, с одной стороны, подвешивая все редакционные коллективы на крючки, в любой момент имея возможность закрыть независимые СМИ или лишить аккредитации там единственную радиостанцию зарубежную, которая здесь аккредитована. Вот. И с одной стороны, а с другой стороны запугивает персонально тех людей, которые пишут, которые отслеживают такие там громкие, скандальные темы и так далее. Но это запугивание было на самом деле другим всегда, по крайней мере до настоящего времени. Это были обыски, это были уголовные дела, это было изъятие техники, там облавы на работе и дома, ну и так далее. То есть методы раньше были другие, поэтому я все-таки считаю, что открытка, которую я получила, это больше провокация, а не угроза.
А может быть, Светлана, просто перед президентскими выборами изменились методы?
Ну, может быть, не исключено, хотя, конечно, не хотелось бы очень этого, потому что 10 лет назад власти переступили уже границу между политической борьбой и преступлениями откровенными. Тогда вот у нас исчезли политики, исчез Дима Завадский, наш коллега. Но это до сих пор не забыто. И до сих пор это то, может быть, самое страшное обвинение в адрес белорусской власти, которое предъявим там, если не мы, то история как минимум. Поэтому, мне кажется, второй раз на те же грабли наступать могут только неадекватные люди.
Ну, добавлю еще к этому, что не только не забыты эти преступления, они еще и не расследованы, и о них до последнего времени в России ничего особенно широко не говорилось до момента конфликта между Александром Лукашенко и белорусским политическим и российским политическим руководством. Вот, знаете, что сейчас об этом как раз очень, я бы сказал, так плотно говорят и российские официальные телевизионные каналы. Продолжим мы наш разговор, кстати, разберемся в причинах этого, продолжим мы нашу беседу с Александром Федута и Светланой Калинкиной сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Мне осталось только вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в 19 часов 07 минут после выпуска новостей в программе «Время гостей» у Михаила Соколова «Осенний политический сезон 2010 года» обсуждают член Генерального совета партии «Единая Россия», координатор клуба «Гражданская платформа» Игорь Игошин и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Они зададутся вопросом, сделали ли выводы после летних пожаров российская власть.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в связи с убийством федерального судьи Джульбера Быкова. Основная версия убийства – профессиональная деятельность судьи. Быков, бывший сотрудник МВД Кабардино-Балкарии, в течение нескольких лет возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью. В Москве суд перенес на 17 сентября рассмотрение дела одного из организаторов акции в защиту свободы собраний, оппозиционера Эдуарда Лимонова. Он был задержан 31 августа на Триумфальной площади и обвиняется в нарушении порядка организации митинга. Районный суд Бишкека отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о заключении под стражу бывшего мэра киргизской столицы. Таким образом, Нариман Тюлиев сможет принять участие в парламентских выборах в республике 10 октября. В Афганистане при столкновении с боевиками погиб военнослужащий Международных сил содействия безопасности под командованием НАТО. О гражданстве военнослужащего не сообщается, нет информации и об обстоятельствах инцидента. В Лос-Анджелесе без происшествий приземлился самолет таиландской авиакомпании Thai Airways, прибывший из Бангкока. Во время полета в туалетной комнате лайнера была обнаружена записка, сообщавшая о том, что на борту находится взрывное устройство. В пакистанском городе Мираншах представители местных сил безопасности сообщают, что в одном из селений ракетным ударом с американского беспилотника убиты 4, ранены 5 боевиков. В Гондурасе 15 человек погибли в результате вооруженного нападения на обувную фабрику. 4 получили ранения. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон и Виталий Портников. Наши гости сегодня политолог Александр Федута и шеф-редактор белорусской газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Мы обсуждаем обстоятельства, связанные с трагической гибелью белорусского журналиста, нашего коллеги Олега Бибенина. И напомню вам, уважаемые слушатели, что вы смс-сообщение можете посылать нам на номер плюс 7-903-743-2801. Наш пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail @radio.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а мы, собственно, вот продолжим. Тему я вот хотел спросить вас, Александр. Да, вот то, что российские средства массовой информации сейчас так активно обо всем этом говорят. И о гибели Бибинина, и о том, что происходило с белорусскими оппозиционерами 10 лет назад, и обвиняет во всем этом президента Лукашенко. Это как, меняет вообще отношение к власти в белорусском обществе? Может быть, это, наоборот, меняет отношение к России?
Я думаю, и то, и другое. Отношение к России, вне всякого сомнения. Во-первых, появляется некоторое раздражение. Это было видно, особенно после второго фильма. А вы что, этого не знали раньше? Об этом говорилось, об этом писалось. Почему российская власть и российские медиа закрывали глаза и не говорили ни о чем об этом? Действительно, ведь кроме судьбы Димы Завадского, который периодически напоминал Первый канал российского телевидения, больше никто ничего негативного об Александре Лукашенко и его режиме никогда не говорил. Но одновременно закрадываются сомнения. Ага, значит, Россия не будет на этот раз поддерживать Лукашенко. Он перестает быть гарантом того, что у нас будет дешевый газ, дешевая нефть. Может быть холодно, мы потеряем работу, поскольку наше производство ориентировано в основном на Россию и так далее. Об этом начинают говорить. И если Лукашенко назначит выборы после наступления Нового года и в начале, допустим, февраля, и если Россия действительно повысит резко цены на газ, а все это происходит, как правило, публично, обсуждаясь в информационном пространстве, рейтинг Лукашенко упадет достаточно серьезно к моменту выборов. Но в целом, несмотря на большой процент тех, кто знает о существовании этих фильмов, либо посмотрел их, а по опросам лаборатории «Новок» это приблизительно около трети взрослого населения Беларуси, в целом я бы не сказал, что это так катастрофически повлияло на рейтинг Лукашенко уже сейчас. Ну, сказали, ну, выплеснули еще порцию, как говорит сам Александр Григорьевич, грязи. На фоне поднятия заработных плат это смотрится в достаточной степени несерьезно.
Виктор из Перми, послушаем. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Кто-то некто, около либо лукашенковский, либо собиравшийся быть около, видно, узнал, что он что-то нашел про него, про... Вот. Так. Наверное, поэтому убили.
Ну, а вы как считаете, Светлана, насколько можно с такой версией слушателя согласиться? Что это все попытка скрыть?
Да. Версии могут быть, на самом деле, всякие, но Олег достаточно опытный человек в нашей профессии, и если... он про кого-то нечто как-то нашел, то как минимум об этом бы должны были знать коллеги. Ну и, как известно, самая надежная защита журналиста, обладающего компрометирующей информацией, это обнародование этой информации. После чего уже не имеет смысла идти на какие-то неадекватные меры тем, кого эта информация задевает. Ну, версии, конечно, можно строить самые разные, что произошло и как произошло. И сейчас, безусловно, все этим занимаются, коллеги Олега, те, кто с ним вместе на сайте работал, и те, кто работает в независимых СМИ. Много возникает вопросов. Но, то есть, мы намерены очень критично отнестись к заключению прокуратуры. Однокурсники Олега, в частности, Юрий Сверко, который сейчас работает на Украине, они предложили создать международную журналистскую комиссию, чтобы ни у кого не возникло сомнений в объективности расследования причин этой смерти. Это было направлено открытое письмо Александру Лукашенко сразу же после того, как стало известно о произошедшем, но реакции белорусской власти пока нет.
Вот как вы считаете, Александр, насколько в принципе можно рассчитывать на то, что белорусская власть вообще захочет иметь дело с какими-то международными организациями в расследовании смерти? Казалось бы, что это...
Совершенно.
Да.
Не захочет, это совершенно очевидно. Все попытки международного сообщества каким-то образом помочь белорусскому руководству раскрыть тайны, допустим, исчезновения политиков, заканчивались, ну, в общем-то, достаточно скандально, заканчивались отказами даже от встречи, любых разговоров с уполномоченными лицами. И напомню, что даже тогда, когда помощь однажды была попрошена у России, это когда спецоборудование было запрошено генеральным прокурором Беларуси Олегом Бажалко для того, чтобы попытаться найти исчезнувших. Новый генеральный прокурор Виктор Шейман отказался от этой просьбы, и оборудование так в Минск не пришло.
Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Вы знаете, очень какие-то аналогии напрашиваются. Вот взять Украину. Вот, как говорится, Путин как взялся за Украину, там, как говорится, и поставил своего. Одни только, когда он встречался в Крыму, говорила: ну что ж, брат, мы сделали это. Теперь, по-моему, взялись за Белоруссию, явно там выскочит какой-нибудь свой человек. Ведь не может же быть в Белоруссии какие-то самостоятельные спецслужбы. Этого не может быть. Это уж спецслужбы-то у нас общие. И тут надо рассматривать этот вопрос, я думаю, все-таки в связи с нашими общими спецслужбами.
Ну вот, Светлана, я так считает Марина Николаевна, что спецслужбы уж точно все координируют свою деятельность на постсоветском пространстве.
Ну, вы знаете, достаточно долго уже, даже когда был конфликт между Россией и Грузией, руководитель спецслужб Грузии приезжал на общее заседание, и на самом деле деятельность координировалась. Но это не означает, что они общие. Александр Лукашенко посвятил достаточно много времени тому, чтобы вычистить из белорусских спецслужб тех, кто там имел российское образование или опыт работы. То есть он к этому вопросу отнесся достаточно серьезно. Другое дело, что, ну, как бы мы можем гадать, удалось ли это ему и вообще в принципе могло ли это удастся, но он понимал эту опасность, что вот зависимость от Москвы, в том числе и на уровне спецслужб, тесно связанных друг с другом, она особенно для президента достаточно неприятна.
Александр, вы как вообще, в принципе, считаете, вообще Россия будет использовать подобные ситуации сейчас для того, чтобы ослабить влияние Александра Лукашенко? Вообще, есть ли у него мысли о своем президенте? Если уж так, до конца
называть этот вопрос. Как раз опыт работы с Украиной убедил российское руководство в том, что договариваться они могут с любым президентом, как в конце концов. Через бизнес-структуры они нашли общий язык с Виктором Ющенко. Точно так же, вы помните, когда во второй тур вышли два кандидата, выяснилось, что и Виктор Янукович, и Юлия Тимошенко в принципе вполне договороспособны с точки зрения России, и Россия просто не возражала, чтобы любой из них стал президентом. Кого, как говорится, Украина выбрала, с тем и работаем. Я не думаю, что Россия будет навязывать какую-то свою кандидатуру. Здесь важно другое. Важно заставить уйти Александра Лукашенко, который превратился в источник противоречий с точки зрения российского руководства на постсоветском пространстве, который ослабляет позиции и имидж России на международной арене, и который, к тому же, очень дорого обходится России, потому что за его лояльность Россия платит просто многие миллиарды долларов в Беларусь. Другое дело, что эти деньги не всегда используются рационально, и можно было давно перестроить всю белорусскую экономику на них, но как Лукашенко их использовал, это уже его вопрос. Я думаю, что Россия посмотрит, кто будет выдвигаться, и в том случае, если будет вменяемый человек, не призывающий немедленно разрывать отношения с Россией и вступать в НАТО, я думаю, что Россия согласится на любого альтернативного кандидата, которого поддержит белорусский народ.
А вы, Светлана, тоже считаете, что Россия согласится с любым альтернативным кандидатом, а не с тем, который будет ею заранее одобрен? Вот, важный момент.
Но, я думаю, я согласна с Александром. Я думаю, что Россия, во-первых, не повторит свою ошибку, сделанную первоначально на Украине, когда вот однозначно был поддержан Янукович, а в результате победил Ющенко. Во-вторых, я абсолютно не верю в такие какие-то случайные сценарии, что вдруг из там окружения Лукашенко кто-то сделает шаг вперед при поддержке России, скажет: Александр Григорьевич, мы теперь с вами будем бороться, я ваш оппонент. Наша власть, вертикаль, все, кто под Лукашенко ходит, они страшно запуганы. Просто страшно запуганы, и они понимают, чем это чревато. Они знают, какие гонения были на того же бывшего премьера Михаила Чигиря, который попытался как-то политически обозначить свою позицию там, и он сам сидел, и сын его сидел, и до сих пор эти дела не закончены ни там с конфискацией имущества, ни с судами. Поэтому я не верю, что вот будет какой-то однозначный кандидат России, которого вот назовут, это вот кандидат Москвы. И вообще, в принципе, считаю, что поскольку в Беларуси выборов как таковых нету, это формальность проведения выборов, то я считаю, что президентские выборы станут таким просто толчком для смены власти, и, возможно, во время них смены власти и не произойдет.
Вот я хотел бы понять, Александр, когда мы говорим об интернет-ресурсах, действительно ли они, ведь Олег Евгений был все-таки редактором интернет-ресурса, как-никак и создатель, насколько они действительно влияют на белорусское общество в целом? Не преувеличиваем ли мы, скажем так, их информационные отдачи?
Вы знаете, по соцопросам, несмотря на формально очень высокую степень популярности интернет-ресурсов, якобы, которая должна быть, потому что пользуются регулярно интернетом порядка 6 миллионов человек, но на самом деле вот информацию по политической ситуации получает в лучшем случае 10% населения. И остальные пользуются интернетом совершенно для других целей. И вот эти 10%, они в большинстве своем как раз и есть та опора оппозиции, которая традиционно голосует за демократических кандидатов. Поэтому, ну, что имеем, то имеем.
Ну, вот это просто важный момент, да, Светлана? Зачем власти бороться с интернет-журналистами, вообще с независимыми СМИ, когда они настолько электорально ограничены, что этот электорат ничего в принципе не может изменить в стране?
Ну, на самом деле смысл бороться достаточно большой, потому что в периоды обострения политических ситуаций всегда увеличивается аудитория интернет-ресурсов. Причем увеличивается не просто в разы, а в десятки раз. Это мы видели и даже по кампаниям там выборов в парламент. Хотя это совсем не та кампания, которой было приковано большое внимание людей. Это во-первых. А во-вторых, все-таки в значительной степени вот то, что происходит в Беларуси, оно объясняется тем, что создана монополия на информацию, и пропаганда, вся пропагандистская машина, она создает некую такую виртуальную реальность, от которой многие уже просто устали. И интернет – это способ для тех, кто начинает интересоваться другой информацией, что-то узнавать. Дальше это там уже расходится кругами, слухами, иногда причем самыми невероятными. И я бы хотела еще вот дополнить Сашу, что 10% – это на самом деле достаточно большой процент. И в этом смысле, если рассматривать интернет не как средство агитации, а как средство мобилизации, то он имеет достаточно большое значение. Поэтому я не думаю, что белорусские власти, пообещав Европе как одно из условий налаживания отношений, что они не будут контролировать интернет, тем не менее пошли на принятие таких достаточно жестких мер по контролю интернета, я не думаю, что они перед этим многожды не проанализировали, стоит ли игра свеч.
А вот, Александр, скажи, пожалуйста, даже если будет расследовано дело Бибенина, ведь мы тоже видели по всем остальным делам, и будет признано, что это было все-таки убийство. Ведь могут же найти, как это часто бывает, исполнителей, а не заказчиков преступления. И суть того, что происходило, мы никогда так и не узнаем.
Вы знаете, я опять обращу внимание радиослушателей к делу Гангадзе. Действительно, ведь до сих пор и по этому делу, несмотря на то, что власть успела дважды смениться в Украине, так никто и не узнал, что было на самом деле. Я думаю, приблизительно то же самое будет у нас, потому что если, во-первых, не найдут исполнителя, во-вторых, в том случае, если к этому действительно окажется причастная власть, то и она вдруг сменится, то для того, чтобы соблюсти какие-то гарантии безопасности, которые при этом будут даны действующему белорусскому политическому руководству, новая власть будет вынуждена молчать, даже если она что-то вдруг узнает. Хотя я думаю, что накануне передачи власти все концы будут спрятаны в воду.
Ну, это если передача власти произойдет.
Если, ну, я всегда надеюсь на лучшее, я оптимист.
Вы тоже оптимистка, Светлана? То есть я все-таки разговариваю с оптимистами или с реалистами? Что вообще со мной происходит?
Ну, вы разговариваете с реалистами, ну, которые оптимистично смотрят в будущее.
Ну, понимаете, ведь опять-таки для того, чтобы понять, каким будет это белорусская перспектива, ведь очень важно проанализировать общественное настроение. И вы, Александр, говорите о том, что общество, в общем-то, достаточно безучастно в целом к происходящему в таких вопросах. Ведь с Россией-то все проблемы начали происходить именно тогда, когда мы увидели здесь, в России, в целом безучастное общество.
Ну, на самом деле в белорусском обществе произошли достаточно значительные изменения. И если мы говорим сегодня о поддержке Александра Лукашенко в 30%, это такая для белорусской власти очень показательная цифра. И я думаю, не случайно разгромлена буквально на днях была социологическая лаборатория «Новак», которая проводила эти исследования. Там тоже прошли обыски, конфискована вся техника. И единственная цель всего этого – просто парализовать работу. В Беларуси вот такой феномен в обществе. Людей недовольных достаточно много. И причем их там, в районе 55-45% было уже много лет. Вот такой протестный, как бы настроения такие протестные были и фиксировались уже много лет. Но другое, мы говорим об апатии, о готовности идти на баррикады, о готовности идти там, митинговать, защищать. Но точно так же народ не пойдет защищать Александра Лукашенко на площадь, если его будут смещать. Там не будет. Там митинги будут еще менее по численности меньше, чем митинги оппозиции, я вас уверяю. То есть вот в этом трагедии этой власти, тех людей, которые искренне ее поддерживают и свято верят во все то, что говорит Лукашенко и его окружение, их осталось очень мало. Даже те, кто готов поддержать Лукашенко, они по социологическим опросам, мотивация их совершенно другая, что ай, уже вот эти наворовались, так пусть будут, или там нет никого взамен, или еще что-то. То есть там аргументов много, но доверия персонального к президенту Беларуси уже нету. Так что нельзя говорить о том, что не изменилось белорусское общество. Оно изменилось. Просто нельзя говорить и о том, что оно может повторить такие революционные сценарии с площадью, с бунтом и так далее.
Яков из Москвы. Здравствуйте, Яков.
Здравствуйте. Я хочу высказать очень коротко свое мнение. Конечно, наверное, Лукашенко человек не идеальный, как и любой человек, и не ангел небесный. Наверное, есть свои недостатки. Возможно, даже он что-то и сделал. Но у меня полное твердое убеждение, что наша власть не любит Лукашенко за то, что он построил у себя закрытую, в кавычках, экономику, способную производить все самое необходимое на социалистических принципах, с некими элементами рынка, с элементами, подчеркиваю, при этом не обладая никакими такими же ресурсами, прежде всего энергетическими, какие есть в России. И тем не менее экономика работает, она не разрушена, сельское хозяйство есть, а у нас в России полный разгром. И именно это как бельмо на глазу нашим либералам и нашим властям. И никто меня в обратном переубедить не может.
Ну а зачем это, если никто вас не может переубедить, зачем задаете вопрос?
Я не задаю вопрос, я высказываю свою точку зрения.
Понял.
Я имею право высказать свою точку зрения?
Так, конечно, пока есть либералы, которых вы так не любите, вы имеете право высказать свою точку зрения. Посмотрел бы я на то, как бы это вы это сделали в Минске. Александр, ответьте, пожалуйста, Яков.
Вы знаете, Александр Григорьевич построил государство пиявку. Понимаете, если за неимением своей крови, то есть своих энергоресурсов, получаем энергоресурсы из России. Вы знаете, если бы Россия получала на каждые 10 миллионов тот объем дотаций, который, 10 миллионов своего населения, тот объем дотаций, который в год Беларусь прямо или косвенно получала от России, вы знаете, Россия жила бы как Америка, даже при нынешнем уровне там желания работать очень многих россиян. Поэтому давайте не будем идеализировать Лукашенко. Только при этих дотациях можно сохранять действующую белорусскую экономику. Уже российские покупатели отказываются покупать трактора наши, наши МАЗы и все остальное. Не потому что денег нет, а потому что ломаются до того, как их завозят. И это, с этим белорусское руководство вынуждено сейчас смириться. Они судорожно ищут, кому продавать заводы. А заводы, в первую очередь машиностроительные белорусские, уже даже российские олигархи не хотят покупать. Раньше нужно было думать. Фактически сейчас, после того, как Россия окончательно откажется дотировать Беларусь, нас ждет экономический крах. Даже если предположить, что тех слухи, которые распускают про Лукашенко, что, дескать, где-то у него в загашнике есть 12 миллиардов долларов, во что я лично не вижу, потому что такую сумму утаить от американских, российских и израильских спецслужб просто было бы невозможно. Так вот, даже если предположить, что они где-то есть, то это в лучшем случае полтора года существования Беларуси в нынешнем режиме. Уважаемый Яков, поверьте мне, я живу в этой стране, и я очень хорошо представляю себе, что произойдет, когда встанут минские заводы. А то, что через год они встанут, к сожалению, это уже реальность. Они уже работают 3 дня в неделю.
Ну, вот это, кстати, Светлана, видите, такой тоже великий миф, который в российском обществе существует тоже, несмотря ни на что, и никто не может переубедить людей, которые, знаете, вот... вместо такой вот святой любви, я не знаю, там, к национальному лидеру собственному, создали себе миф любви к чужому национальному лидеру, к соседнему, потому что, ну, кого-то надо любить, знаете, как говорится, как в старом анекдоте.
Людям вообще свойственно верить в сказки, в мифы, в чудеса, и не анализировать, а просто вот находить себе объект для восхищения. Поэтому ничего удивительного в этом нету. Даже те, кто живут в Беларуси, далеко не все хотят вообще задаваться вопросом,
откуда это все,
или
да.
Плохо. Да, откуда это все. То есть и сейчас в Беларуси, и в России, кстати, тоже многие вообще говорят, что а так и надо, Россия должна платить Беларуси деньги за дружбу. И это абсолютно правильно, и ничего здесь такого нету. То есть, и, ну, к сожалению, ну, такой вот у нас уровень экономической культуры, в том числе у людей.
Возьмем последний звонок. Дмитрий из Москвы.
Да, здравствуйте. А вот я хотел все-таки спросить, вот комментарий ваших гостей. Вот все-таки вот в Советском Союзе была такая заповедная как бы цивилизация, да, которая там победила Гитлера, там, ну, вот именно, ну, не благодаря Сталину, да, и перекосам, а какой-то вот... И кажется, что Лукашенко, он каким-то образом там своими перекосами, он хочет и эту цивилизацию сохранить, и в этом какая-то его заслуга все-таки видится.
Ну вот, видите, Александр, вот сохранение заповедной цивилизации.
Вы знаете, в заповедник очень хорошо приезжать, в гости посмотреть, погулять, подышать свежим воздухом. Но когда ты встречаешь там медведя, который норовит долбануть тебя лапой по голове, ты думаешь о том, что, может быть, все-таки назад в город, вот в эту дымную, страшную территорию, заасфальтированную там, слева направо и справа налево. Вот. Кто, понимаете, вот миф создали те, кто приезжает в Беларусь с российскими деньгами, походит, посмотрит по магазинам, в кафе, все чистенько, все замечательно, никто тебе не хамит. Потом взял, развернулся, приехал и работаешь на московскую зарплату, или даже не на московскую, даже не на питерскую, но на казанскую или на тверскую. И все равно в Могилеве, в Гомеле, в Витебске с казанской и тверской зарплатой чувствуешь себя ну просто крезом. Вот. Посмотрите чуть дальше, посмотрите, как живут в маленьких провинциальных городках в Беларуси, где работы нет. Посмотрите, как живут в деревнях. Миф о процветании белорусского села, несмотря на гигантские ежегодные дотации, которые туда вливаются, это не более чем миф. И сейчас это все начинает рушиться. Поэтому не надо хвалить Лукашенко за то, что он что-то сохранил. Он на самом деле законсервировал руины. А сейчас, когда средства для консервации руин уходят, все это рухнет. Причем рухнет нам на голову. А вы будете стоять, уважаемые слушатели, в стороне и радоваться, что вот, дескать, как красиво все это сыплется.
Благодарю Александра Федута и Светлану Калинкину за участие в нашей сегодняшней программе «Час пресса». Спасибо, что были с нами, уважаемые коллеги. Напомню слушателям, что они слушали программу «Час пресса», которую провел Виталий Портников, продюсер Елена Колупаева. А сейчас программа «Мифы и репутации» с Иваном Толстым. Судьба историка-эмигранта Михаила Карповича.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Довлатов как поле битвы. Скандал вокруг биографии писателя в серии ЖЗЛ.
Комментарии экспертов.
С Сулимжиновым попрощались без слез. Как далеко пойдет смена региональных элит?
Право автора.
Без будущего. Писатель Виктор Ерофеев. О бунте как о перспективе.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».